Итак, дорогие друзья, Шри Шупанишад. Мы с вами не дочитали комментарий к 13-й мантре. Совсем немного. Я напомню 13-ю мантру. Итак, мантра 13-я. Я прочитаю перевод. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. Так, речь идет о поклонении. Нам такое в голову не приходило в те времена постсоветские, что мы вообще должны кому-то поклоняться. Такой религиозный оттенок никому не нравился. Поклонение, там поклоны вообще, что это? Унижение? Так понималось. И тем не менее, мы шли за вождями, за лидерами, признавали авторитет вождей. Это был мавзолей, например, или портреты ведущих политиков. И позже я узнал с Бхагавад-гиты, что это тоже форма поклонения, но в гуне страсти. То есть в другом качестве, в разных качествах. Но поклонение, оно в природе человека. Первое, кому учится поклоняться человек, это, наверное, родителям своим. Выражает почтение отцу, матери. То есть поклонение подразумевает, что мы подчиняемся, слушаем, следуем за какой-то личностью. Здесь говорится, что есть разные формы поклонения, но говорится очень сжато, коротко. Здесь говорится, есть поклонение высшей причине, то есть подчинение высшей причине, следование, да, за высшей причиной и выражение почтения высшей причине. Дает иной плод, чем поклонение тому, что не является высшим. Значит, тут мы должны различать, да? Что же является высшей формой поклонения или почтения, или следования, или принятия наставлений, знаний. То есть мы учимся у Бога. Это высший критерий поклонения. Высший критерий поклонения. Собственно, поклонение, оно приносит просветление и знания. А если, допустим, мы слушаем ученого человека, мы становимся тоже ученым человеком. Если мы слушаем и следуем за каким-то глупцом, мы тоже в эту категорию попадаем. То есть наша жизнь зависит от того, кого мы слушаем, за кем мы идем. Поэтому выбор. Выбор лидера в нашей жизни. И это может быть в гунах или трансцендентно. Трансцендентное – это Богу. Здесь высшая причина. И есть много-много других, что не является высшим, но тоже люди могут как бы поклоняться осознанно или неосознанно. Но результат будет разный. Бхагавад-гита, Кришна говорит, янти дева врата, дева питри, янти питри врата. Будто они янти, будь те джиани. Мати джино пимам. Если человек поклоняется янти дева врата дева, если он поклоняется полубогам, девам, врата девам, идет к полубогам. То есть он на планеты полубогов идет, к ним туда перемещается. Если поклоняется, он обретает их качества божественные и в следующей жизни переносится на эти планеты полубогов. Питри янти питри врата, то есть поклоняется предкам. Считается, что планета предков, ну, прародителей Вселенной, еще выше, чем планета полубогов, то он, несомненно, развивает соответствующие качества и может попасть на эти планеты. Поклоняясь, развивается привязанность, да, человек думает об этих существах и трансформируется его как бы чувства, разум под влиянием как бы вот этих отношений. Это называется, что от них мы получаем как бы, ну, как говорится, от старших милость получаем, то, чего у нас нет. Нет. То есть мы не можем это просто получить. Где-то мы вот обращаемся к старшим через служение, через поклонение, через почтение, через следование. Это называется милость. То есть она просто приходит как вот в обмен на это почтение. На почтение. Поэтому правило таково, что старшим выражают почтение, старшие благословляют. каждый из нас для кого-то является старшим, для кого-то младшим, для кого-то равным. Ну, каждый в этих трех ролях одновременно находимся. Кого-то мы должны благословить, прощать недостатки, благословлять кому-то, чтобы поднять его, да, возвысить, чтобы из чувства сострадания. С кем-то мы должны дружить на равных, давать наставления друг другу в равной степени, приносить радость, помощь. И кого-то мы должны слушать, то есть кому-то мы должны поклоняться, кого-то принимать авторитет. И Питри Янти и Питри Врата, Бутани Янти, Бути Джья. Бутани означает, ну, пхута. Пхута – это такие формы жизни, знаете, тонкие формы жизни, пхута. Пхутяшвара есть такое название, повелитель духов. И пхута – это духи, привидения, может быть, тоже пхуты этим словом называются. Обобщенно, их много видов, но обобщенно пхута, пхута. Если поклоняешься духам-привидениям, это поклонение уже как бы, ну, в такой гуне, может быть, невежества, то обретаешь качество этих привидений и рождаешься привидением. Но если человек поклоняется Богу, говорится в этом тексте, он приходит к Богу. Здесь просто есть заблуждение одно, потому что многие люди думают, ну, изучая тоже ведическую литературу, конечно же, они думают, что, ну, под влиянием имперсонального аспекта они думают, что разницы нет. Кому поклоняться, то есть результат будет один и тот же. Поклоняешься ли ты Вишну, или Шиве, или Дурги, или Индре, или Ганеше. Вот в ведическом пантеоне есть много как бы управляющих богов вот во Вселенной. Но один только Бог. И вот они эти вещи как бы объединяют в одно, что разницы нет. Но здесь говорится, нет, если вы поклоняетесь высшей причине, результат будет другой. Не один и тот же результат. Прабхупада дает пример, если вы взяли билет до Калькутты, вы не можете приехать по этому билету до Бороды. Так он говорит. То есть по назначению, да, вы приобретаете билет, идете по назначению, подобно этому. Кому поклоняетесь, туда, значит, вы вот идете в эту сторону. В Шримад-Бхагаватам есть история царя. Один царь хотел попасть на Питрилоку, планету предков, то есть на высокое такое, высокое предназначение. Очень желал попасть на планету предков, и он совершал аскезы и медитацию. Долгое время, долгое время. Интересный сюжет, как он достиг этой цели. Как же он достиг этой цели? Брахма, творец Вселенной, видя его аскезы, покаяние, в конечном итоге он послал небесную женщину с этой планеты, куда он хотел перенестись, этот царь, в следующей жизни. И царь влюбился в эту небесную женщину. Они стали жить как муж и жена, потом она покинула и вернулась на свою планету. И он, думая о ней остаток жизни, в конце также переместился на эту планету, потому что был связан с ней. Йога, при помощи этой йоги. Вот такие примеры даются. И в Бхагавад-гите это объясняется, что ум нас переносит в ту или иную сферу постепенно. Ум, ум и настроение человека. О чем ты думаешь в момент смерти? Не просто думаешь мыслительно, да, а смаран бхава, бхава. К чему ты привязан больше всего? Что самое ценное для тебя было в этой жизни? Вот, вот это бхава называется. Об этом человек думает. Прямо или косвенно он всегда об этом думает, связан с этим. Вот, вот этот момент всплывет, момент смерти, твоя самая глубокая ценность и самая глубокая привязанность. И вот туда ты отправишься, такой тип тела ты получаешь в следующей жизни. Это закон реинкарнации. То есть ум создает новое тело. А деятельность влияет на ум. Поэтому вот мы учимся действовать в этом мире, чтобы развить высокое мышление. Значит, высокие поступки должны быть к высокой цели. И так постепенно наша деятельность помогает возвысить ум, а ум постепенно нас возвышает в следующей жизни на более высокий уровень бытия. Вот такая связь. И здесь, чтобы не было путаницы, потому что Уже говорилось, что совершенный, преданный, совершенный человек в знании, он видит повсюду Бога. Утаматикари, совершенный человек. Полностью одухотворенный, повсюду видит Бога, все в нем, все в нем, и он во всем. То есть он видит такими духовными глазами. Но это не означает, что все теперь стало единым. Можно поклоняться кому угодно и прийти к Богу. Вот тут этот текст объясняет. Нужно быть осторожным. Можно утратить это видение, если совершить ошибку. Можно утратить это видение. Есть примеры йоги, когда йоги достигали совершенства практически уже. Достигали совершенства, они могли созерцать сверхдушу в собственном сердце. И совершали ошибку. Представьте, на пороге совершенства уже человек был. Он мог созерцать сверхдушу. И какую же ошибку можно совершить еще, если перед вами Бог уже? Вы видите сверхдушу, достигли такого совершенства. Все, вас не привлекает ничего материального. У вас нет материальных желаний, практически уже освобожденная душа. Вы созерцаете божественное. И есть последняя ловушка майи, говорится, когда йог, созерцая сверхдушу, вдруг думает, отождествляет свою душу со сверхдушей, думает, это я и есть Бог. Я созерцаю свою божественную природу. И тогда, говорится, он падает в самый низ творения. Вот еще такие ловушки есть. И чтобы этого не случилось, здесь же Панишат предупреждает нас, чтобы оградить от опасности. Всегда поклоняйтесь только Всевышнему. Не путайте его положение ни с чьим положением, ни со своим, ни с полубогами, ни с какими-то великими личностями. Он превыше всего всегда остается при всех обстоятельствах. Достигли вы совершенства или не достигли совершенства, или достигли сверхсовершенства, Бог всегда над всем этим совершенством еще выше, безгранично выше. Всегда нужно это понять. Это безопасное положение. Так можем. И все это услышано здесь как подтверждение. Да? Откуда это утверждение? Ну, спросим, да? От кого? Мало ли что мы слышим, но важно от кого. Есть и обман, в конце концов, в этом мире. Человек склонен к обману. Кстати, говорится, он единственный из всех форм жизни, который склонен, ну, обманывает. Животные не обманывают, птицы не обманывают, деревья не обманывают. Даже полубоги, ну, строго говоря, конечно, у них тоже есть склонность к обману, но не так, как у человека, конечно. У человека это просто, ну, как профессия вторая. Просто вот привычка, глубокая привычка обманывать, даже без причины лгать. Такого, конечно, у полубогов и девов нет. И все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. Доступно, да, тхира здесь. Невозмутимо означает тхира. Вот. Вот здесь описывается, кому мы можем верить. Еще одно утверждение, которое нас обезопасит нашу жизнь. Итак, два утверждения, да. Бог – это Всевышний, он выше всего. Нельзя его положение путать с кем-то, с каким-то другим положением. Он именно единственный, кто достоин поклонения. Самая важная личность во всех мирах. От него мы получаем знания, мы поклоняемся, за ним следуем, с его наставлениями. Хорошо. Это одно утверждение, которое нас защищает. И другое утверждение – источник этого знания. Это предупреждение. Должен быть тоже авторитетный, тхира. Вот так нужно распознать тхиру и от него получать руководство. Вот по отношению, значит, к высшему началу. Он должен показать, где выше, где ниже. Только тхира может различить эти вещи. И кто же такой тхира? Невозмутимый. Ничто его не может обеспокоить в этом мире. Ничто. Ни желание языка, ни желание желудка, ни желание гениталиев, ни ум собственный, ни гнев, раздражение. Вот эти факторы не могут вывести его из равновесия. От такого человека можем получать руководство. Он не обманет такой человек. Вся ведическая литература, все знание передается при помощи вот этих людей, тхиры. Их по-другому называют еще, синонимы есть другие. Го с вами, допустим. С вами значит хозяин. Го означает чувство. Тот, кто обуздал свои чувства, называется тоже тхира. Или просто с вами. Так же коротко говорят, с вами, го с вами, тхира. невозмутимый. Это слово «тхира», понятие «тхира» приложимо в примере к Господу Шиве, потому что он самый невозмутимый во Вселенной. Он самый лучший, преданный во Вселенной в этом смысле, да, как «тхира». Потому что пример из Пуран, он, находясь в медитации, бездействовал очень долгое время. Но история Вселенной интересная в Пуранах. Я вкратце говорю, коротко, можно прочитать подробно, что настало время очень сложное, кризисное во Вселенной. Потому что стали появляться новые персонажи в этом мире разной степени могущества. И однажды появилась Дурга, богиня, которая олицетворяет всю материальную природу. И вот возникла проблема. Потому что эта богиня превосходила могущество всех других полубогов, управляющих. Возник вопрос, кто же возьмет ее под управление, под контроль Дургу? Должен быть муж. Достойного не было такого могущества мужа. То есть проблема не решалась долгое время. В конце концов, они получили, может быть, от Брамы это направление, от этого Тхиры. Брама тоже Тхира, но не такой, как Господь Шива. Он сказал, только Шива может. Ну, трудно, никто не знает его, потому что он бездействует. Когда человек бездействует, вы не знаете степень его силы, могущества. Но кто-то знает его потенции и указал, вот Шива должен быть единственный, кто в этой вселенной может взять под контроль материальную энергию, быть ее с вами, мужем, да, это Шива. Но так у него проблема, это с ним большая, еще большая проблема, потому что он в безбрачии. Ему не нужна жена, он бессмертный, ему не нужно потомство. Ему не нужен путра, ему не нужен сын. Путра означает сын. Путра тот избавляет от ада после смерти отца. А он бессмертный, ему не нужен путра, не нужна жена. То есть он из какой-то другой категории жизни. Если даже полубоги смертные, там тоже должен быть путра, и у всех должен быть людей путра. Дети или путри, не знаю, там дочь или сын, которые после смерти отца должны совершить специальные обряды, которые очистят его от грехов. Обязательно. Ну, закон Вселенной. Должны быть дети. Дети именно для того, чтобы очиститься от последствий грехов этой жизни, которую мы невольно или вольно совершаем. Ошибки. Есть ведические еще предписания на этот счет. В помощь. Ну, а Шива из другой категории. Шива-татва. Нет Жива-татва. Ему не грозит смерть там, и ему не нужно продолжать потомство. Он может создать потомство из своего тела без жены. Он может что угодно делать вообще. Здесь, в этой вселенной, он подобен Богу. Что же делать? Как же быть? Не полубоги, хотя и упрашивали, молились Господу Шиве, Господь Шива никак не реагировал на их просьбы. Невозмутимый совершенно. Там женитьба, что-то еще, у вас какие-то проблемы. Вы очень беспокоены жизнью, смертью в этой мире, но меня это не беспокоит. Вы просто в невежестве. Он просветлен. Говорит, вы просто боитесь, вы в страхе, вы привязаны. Решайте свои вопросы. Но решить нужно было для блага живых существ, поэтому они обратились к Дурге непосредственно. Иди, как-то повлияй на него. Привлеки к себе. Она танцевала перед ним, вся материальная природа. Она все свои ресурсы использовала. Все соблазны материальные. Она одевалась, танцевала, пела, она смотрела, она пыталась вывести его из медитации, из равновесия. Она даже стала касаться его гениталиев, говорится. И Господь Шива абсолютно был невозмутим. Это пример невозмутимости. Что касается современных людей, если какие-то объекты чувств попадают в наш разум, о, вспышка сразу, там желание, вожделение или оценки какие-то, или приятные, или неприятные, мнения сталкиваются, и начинается буря целая, Бог ты мой. А таких людей разве можем мы понять, кто высший, кто ниже, кто выше? Разум поражен этой двойственностью. Во власти чувств он не тхира, он не может определить эти вещи. Только когда мы попадаем в равновесие, мы можем как бы присоединиться к равновесию Вселенной. Знаете, да, что во Вселенной много чего происходит, но это равновесие, тем не менее. Такая высшая эквилибристика, высшей степени Как вот можно такие вещи делать, да, сохраняя равновесие? Как в спорте, там, спортивная гимнастика иногда. Я занимался спортивной гимнастикой. Знаете, чего я боялся? Я очень был рад, что я не родился девчонкой. Потому что там у них есть такой снаряд, как бревно. Ой, страшная штука, даже мужчины боятся его. Вот такая узкая полоска, деревянная, на определенной высоте, метра полтора. И там они должны делать упражнения вот на этой бревнышке. Даже крутят сальто, там переворачивается, и нужно сохранять равновесие. Ужасно, сложно, но это искусство. Когда все смотрят, думают, о, этот человек становится авторитетным в спорте. Как он может сохранить равновесие при таких сложных движениях, да, или в цирке это показывают. Но если взять Вселенную и всю, смотрите, это все движения планет, живых существ, там, катаклизмы, все, что мы видим в этом мире, тем не менее, находится в равновесии. Ом Пурнама Дах Пурнамы Дам, поддерживается полным целым. Эти секреты раскрываются в Высшей Панишат. Как присоединиться к этому равновесию, да? Как не выйти из этого равновесия, потому что моя жизнь может быть, ну, выйти из этого равновесия. Я не нарушу, может быть, все равновесия Вселенной, не так могущественен, но свою жизнь могу разрушить. Если я нет хира, да, у меня много будет беспокойств, много будет лишних поступков, лишних слов. Создается карма, и так это закручивается снежный ком, и таким образом, даже в этом, конечно, смысле, Господь все это уравновешивает, даже карму уравновешивает, все движения живых существ, это Он делает. Но у нас есть своя задача, тхира. Тхира находится в равновесии. Фактически его знание не отличается от знания полного целого. И если вы попадаете в это равновесие. Но мы живем с вами на ментальной платформе. И ментальная платформа что означает? Смотря на что настрой, ну, ум, то вы понимаете, то вы знаете, теми вещами вы можете оперировать. Не больше. Например, если вы мыслите как математик, абстрактно, то вы знаете математику, вы можете вот использовать там какие-то числа, там, формулы и прочее. Абстрактное ваше мышление позволяет вам войти в эту сферу и понимать законы математические. Кто-то мыслит образно, совсем по-другому. Эти вещи как бы либо одно, либо другое в материальном мире. Либо вы образно мыслите, образами, как творческий человек, либо вы абстрактно умеете мыслить. Это разные ментальные сферы, разные ментальные настроения. Кто-то мыслит как, ну, нравственностью, моралью, кто-то мыслит законами, кодексами, кто-то мыслит вот, техническими науками, кто-то гуманитарными науками, мы видим, что разные есть типы мышления. Это различные ментальные сферы. Но в целом все это одновременно существует. И понять эти вещи в равновесии, во взаимодействии может только тхира. Уравновешенный человек. Он не математик, он не химик, он не гуманист, не знаю там, не абстракционист и что-то еще, не ист, не коммунист, не капиталист, а кто же он? Он частичка Бога. Все, вот это вот решает вопрос. Частичка Бога. Он поклоняется полному целому, поклоняется высшему, это тхира. Именно по этой причине, что он под влиянием высшей энергии находится, он становится невозмутимым. И от него вот мы можем получить это, но тут еще одно но есть в этом тексте. Доступно объяснили это, еще одна задача сложная. Есть тхиры, которые не объясняют эти вещи, просто находятся там. Они выглядят не от мира сего, эти люди непонятны для мирских, для мирян, конечно же, эти блаженные какие-то люди, может быть, они как-то еще выглядят, может, они вообще к людям не появляются, их никогда никто не видит. Никто никогда. Мы можем даже не знать многое, что происходит на Земле. Не все под контролем нашим, поймите. Мы не все знаем, даже среди людей, в мире людей, мы многого не знаем, что происходит на самом деле. Тхиры есть и поныне, но они знают многое, конечно же, но не обязательно, что люди все должны знать их. Большинство из них неизвестны для обычных людей. Нет смысла им соприкасаться с обычными людьми, если только они из чувства сострадания не хотят как бы людям помочь в этом направлении. И вот тогда они пытаются объяснить эти сложные вещи. Ну, сложные не для них, у них нет проблем, у них любая сложность решается. Потому что они в контакте со Всевышним, Любой вопрос, и Господь ответит. Я не знаю, Он знает. Нет проблем. Я пользуюсь Его знаниями, поэтому нет ограничений. Но как это объяснить вот людям, которые не тхиры, да, не в этой ментальной области находятся вообще? Мышление, или ощущение, или опыта. Если как, это лягушка в колодце и кит, разный опыт, видите, кит не понимает, зачем быть в колодце, и как лягушке объяснить, что такое океан. Сложная задача. И здесь уже говорится, доступно объяснили это. То есть они потрудились, создали труды. Это объемные труды. Объемные труды. И Шупанишад это лишь часть вед. Ну, как бы основа вед Упанишады. Философский как бы подход. Объяснение всего-всего, что нас окружает. Философский. Тут требуется также еще усилия понять, что тут написано. Доступные слова, доступные, кажется, понятия, но нужно как-то это еще углубить, да, до практического применения нам с вами. Вот, мы этим сейчас и заняты с вами. Тхира пишет текст, это все как бы, ну, от Вьясадевы, изначально веда от Вьясадевы. И Тхира еще комментирует, видите, Шрила Прабхупада еще комментирует. Шрила Прабхупада — это категория Тхиры. Причем мы читаем с его комментариями, потому что они доступно объясняют смысл этой вот недоступной для нас шлоки. Когда вы объясняете людям ниже вас, ну если вы тхира, допустим, объяснить вы должны тем, кто не является тхирой. Вы еще должны знать, как не спуститься на эту платформу, соприкасаясь с низшей платформой. Поэтому выше Панишат говорит, вы должны знать две вещи – что такое знание и что такое невежество. И хорошо их различать. Вот тогда вы можете уже распространять духовные знания. Это тхира. Итак, мы дочитаем комментарии к этой 13-й мантре. Слушая повествование о великих деяниях Верховного Господа и прославление их, самый простой способ поклонения Ему в этот век тревог. Вот поклонение означает также прославление. А, пожалуйста, поймите, не лицемерие, не ложное прославление, не льстивое прославление, а нужно на самом деле видеть, знать эти качества. Разве вы не восхищаетесь хорошими людьми? Если вы видите, ну, хороший человек, правда. Ну, герой просто. Вы же прославляете этого человека, естественно, вы говорите о его качествах. Это же естественно. Но когда вы льстите какому-то человеку только потому, что он богат или имеет власть, и преувеличиваете его достоинство, это не прославление, это форма оскорбления называется. Да только глупец может наслаждаться таким прославлением. Необразованный человек. Ну, представьте, когда вас прославляют, и вы понимаете, что вы не имеете этих качеств. Что вы скажете? Оставим это. Вы не можете этим наслаждаться. Если вы этим наслаждаетесь, вы просто глупый осел. Просто подобие нас случилось. Поэтому один осел прославляет другого слава. Такая картина в ведах описывается. Не обращайте на это внимания. Они кричат. А потом они также будут прославлять другого, кто власть захватит или богаче станет, не знаю, и так далее. И так это продолжается. Это совсем не то, о чем здесь говорится. На самом деле, Верховный Господь – это конгломерат высших достоинств и качеств, безграничных, емкость такая, знаете, безграничная емкость, океан нечерпаемый, блаженство знания и всего самого великого. О нем говорят только в стихах, говорится, в песнях. И танцуют в экстазе, когда говорят о нем. Во какие качества. Поэтому, говорится, единственный, кто достоин настоящего прославления, конечно же, Верховная Личность Бога. Высший. И какой же это результат приносит? Самый высший. Однако спекулятивные философы полагают, что деяния Господа – плод воображения. То есть, ну, лесть. И потому не хотят слушать о них и изобретают множество словесных трюков, чтобы отвлечь внимание доверчивой толпы. Вместо того, чтобы слушать повествование о деяниях Господа Кришны, такие духовные учителя, в кавычках, рекламируют самих себя, побуждая своих последователей прославлять их. Это ложные гуру, все заметьте. Это все ложные гуру. Если они не побуждают вас прославлять Бога, а прославлять себя, это ложное учение. В последнее время число таких шарлатанов значительно возросло, и чистым преданным Господа становится все труднее защищать людей от святотатственных разглагольствований подобных лидеров и псевдовоплощений. В нерелигиозной стране этого не бывает, конечно. В атеистическом мире мы ни одного воплощения не встречали. Я не помню, в Советском Союзе ни одного воплощения Бога. Кроме генерального секретаря. Его назвали Верховный. Так звали его Верховный. Ну, образно. Люди в Бога не верили. А как только вот перестройка случилась, и заговорили о Боге так громко, да, гласность была перестройка, о Боге заговорили громко, сразу появились аватары. Сразу, да. На моем счету их было, может быть, 5-6 аватар в России, в постсоветском пространстве. Не буду их на имена называть. Ну, они как пришли, так и ушли, но так себя они, конечно, представили. Псевдо это были. Это были лицемерные вещи неправильные. Иисусы Христы были, не знаю, чего только не было у нас, да, в России. И я узнал, что сейчас, вот в этот период времени, в Китае нечто подобное происходит, потому что тоже сейчас там какая-то гласность наступает. Но они открыли экономический как бы занавес и стали общаться с миром больше. И, понятно, больше информации стало протекать, и стала проникать какая-то духовная информация. И тут же сразу появились аватары, сразу же, узнав об этом. Упанишады косвенно обращают наше внимание на изначального Господа Шри Кришну. Но Бхагавадгита, которая является квинтэссенцией Упанишад, прямо указывает на него. То есть Упанишады косвенно, я напомню, хорошо, чтобы вы согласились с этим утверждением, мы же читаем Упанишады, где это косвенно говорится? В обращении. Сразу же. Еще до первой мантры. В обращении, если вы прочитаете обращение, вы увидите, что это косвенно, там имени Кришны нет. Ом Пурнама Дах Пурнама Дам Пурнат Пурнаму Дачатая. То есть это абстрактное представление в абсолютности. Полное целое, все. Вот и думаете, полное целое. Хорошо звучит, есть о чем. Пространство, да, о чем помыслить, бесконечное пространство, полное целое. Но это абстрактно, косвенно. Но Прабхупада в комментарии объясняет, я вкратце скажу, напомню, что полное целое имеет три аспекта постижения. Брахман, Параматма, Бхагаван. Значит, полное целое включает в себя также личность Бога. И личность Бога, она включает в себя Параматму и Брахман. Значит, о ком речь идет? О личности Бога. Но прямо не утверждается. Упанишады косвенно говорят, но более имперсонально представляют знания. То Бхагавадгита прямо на это указывает. Это потому что это квинтэссенция Упанишад Бхагавадгита. Она поведана самим Верховным Господом. Прямо указывает на него. Прямо о себе все и говорит там. Арджуне. Поэтому человек должен слушать повествование, непосредственно описывающее Кришну, который содержится в Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, это постепенно очистит его ум от скверны. Это факт, это не просто обещание. Говорится, если вы приходите к врачу, и врач говорит, вот тебе лекарство, это, если врач квалифицированный, так и будет. Верно? И так вы убеждаетесь. Врач настоящий. Почему? Он мне вот это лекарство прописал, я выздоровел. Значит, здесь то же самое. Если мы будем читать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам, вы сами увидите, что ум очистится от скверны. Это нужно практически увидеть. Об этом не нужно спорить, это нужно просто сделать и сами увидите. Шримад Бхагаватам 1.2.17 сказано, «Слушая повествование о деяниях Господа, преданный привлекает к себе его внимание». Таким образом, Господь, находящийся в сердце каждого живого существа, помогает преданному, давая ему надлежащие наставления. Это описывается как взаимоотношение Бхагавадгиты с ним. Он не позволяет преданному находиться в невежестве. Ну, как преданный. Преданный — это как ребенок. Это так же, как вы своему ребенку не позволяете быть в невежестве, обучаете его. Правда? Он говорит глупости, вы поправляете его. Он чего-то не знает, вы объясняете ему. Вы очень, очень как бы ответственны за это, потому что это ваш ребенок, он предан вам, он от вас полностью зависит, вы его высший авторитет, он вас, вам поклоняется, вас любит, от вас полностью зависит вся его жизнь. Поэтому вы на себя чувствуете очень большую ответственность, и вы не позволяете ребенку оставаться в невежестве. И если мы так же, как ребенок, родителям предаемся Богу, происходят те же самые отношения. Мы читаем о Боге, говорим о Боге, но не все понимаем. Что же происходит? Приходит понимание? Да, попробуйте сами. Понимание приходит. Но если мы упрямые, как осел, скажем, нет, тут ничего не понятно, не хочу, не буду. Другой язык, другая культура. Причем здесь язык, культура, если говорим о Боге. Какой у него язык, какая у него культура? Русская, американская? Вообще никакого отношения к этому не имеет. Поэтому давайте немножко трезвее посмотрим на эти вещи с практической стороны. Ага. Это подтверждается и в Бхагавадгите 10.10. Дадами будд йогам там, янамам паянти те. Кришна говорит, дадами будд йогам там, янамам паянти те. То есть даю разум. Просто даю разум и все. Ну как, природа нам дала глаза. Где мы их взяли? Дала природа. Но также Кришна может дать что-то еще для восприятия. Кажется, все есть. Не все. Я, видите, чего-то не вижу, чего-то не понимаю, значит, не все. А что же это? Это разум. Это Кришна говорит, Бхагавадгите. Вам просто нужно добавить разум. Глаза уже есть, уши уже есть. Теперь нужно добавить к этому разум. Там есть... Конечно, разные типы разума, мы эту тему не будем подробно рассматривать. Но нам нужен божественный разум. Наставления Господа, получаемые изнутри, очищают сердце преданного от скверны, порожденные материальными гунами страсти и невежества. Непреданные полностью находятся под влиянием страсти и невежества. Страсть мешает человеку избавиться от материальных желаний, а невежество не позволяет ему по-настоящему понять себя и Господа. Вот еще одна ловушка западня. Мир зависит не от информации, которой мы обладаем, не в этом дело, а от гун материальной природы. В каком качестве эта информация озвучивается и переносится. Я же говорю правильные вещи. Почему меня никто не слышит? Я же говорю правильные вещи. Я же прав. Почему так, почему то? Это какая гуна, скажите? Я вроде и прав, я говорю правильные вещи. А в какой интонации это делаю? Это гуна. И вот именно она впечатление оставляет, а не то, что вы говорите. А ваша интонация. Ваше отношение к объекту. Если вы говорите правду с ненавистью, вы в невежестве действуете. Вы праведник в невежестве. Вы не праведник на самом деле. Вы негодяй. Если даже вы ошибаетесь в чем-то, говорите что-то неправильно, но говорите с добротой, с желанием помочь, не такая проблема. Искреннюю душу не обманешь, так или иначе мы можем найти какой-то постепенный выход вместе. Мы так делаем, сотрудничая вместе, где, если присутствует гуна добродетели, всегда мы находим какой-то выход. Хотя каждого можно корректировать из нас. Каждый может совершить какую-то ошибку в практической жизни. Но благодаря гуне добродетели находится решение, объединяющее всех и улучшающее наши отношения. И тогда Кришна говорит, дадами будд йогам там, я даю тебе разум. Все, получай решение. Прямо из священных писаний. Можем применять их. Поэтому правду говорить недостаточно. Нужно говорить еще ее приятным языком, добрым языком. Мы также с вами слышим всегда, нужно быть добрее, правда? Добрее, добрее, добрее. До какой степени добрее нужно быть? Вопрос. Таким образом, у человека, находящегося под влиянием гун страсти и невежества, нет шансов осознать свою духовную природу, сколько бы он ни разыгрывал из себя поборника религии. На преданного же, по милости Господа, гуны страсти и невежества перестают влиять. Слава Богу, как говорится. Слава тебе, Господи, что на преданных перестают влияние гуны, но имеется в виду на чистого преданного. Не так, что я переоделся, и все, и гуны уже не влияют на меня. Тилаку поставил, я уже вне гун материальной природы. Не так, конечно, все быстро. Нужно стать преданным в сердце, по-настоящему. И он оказывается под влиянием гуны благости, что является признаком совершенного брахмана. Вот видите, как можно стать брахманом. Брахманом может стать любой, при условии, что он занимается преданным служением под руководством истинного духовного учителя. В Шримад Бхагаватам 2.4.18 также говорится: Кирата, Кунандра, Пулинда, Пулкаша и так далее, Тутабхира, Шумба, Явана, Касадая. Здесь перечисляются различные вот нецивилизованные племена. Кираты, хуны, пулинды, пулкаши, абхиры, шумхи, яваны, есть еще шабары, говорят, что это Сибирь, не знаю. Касы. Не будем говорить сейчас эквивалент с современным миром, чтобы никого не обидеть. Но мы с вами, вот здесь сидящие, во всяком случае, мы относимся к яванам. По рождению. Мясоедам. Это культура. Пища также определяет культуру. Пристрастные к мясоедению и алкоголю. Ну, это может быть даже ниже явана. Ну, яван точно. На 100%. Потому что есть люди, которые едят мясо, но не являются яванами. Они не опускаются до спиртного, ну, потому что там у них через яги все делается. В ведах даются такие рекомендации. Но наша культура яваны все. Но здесь что говорится? Все эти люди могут достичь совершенства. Любое низкорожденное существо может очиститься, если будет следовать наставлениям чистого преданного Господа. Ибо могущество Господа безгранично. Но если мы пойдем за пророками, мы очистимся. Что мешает? Ничто не мешает. Писание есть, наставление есть. Нет, конечно, я сам чувствую, я сам себе мешаю. У меня проблемы. Вот мы к этому с вами и приходим, что у меня проблемы. Я не могу. Нет вкуса, нет желания, нет времени, мало ли чего. Нет, 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 нет. Все хорошо, конечно, заповеди, Бог, пророки, святые. Иногда мне нет веры, иногда просто я не хочу это делать, или не могу, или нет времени. Вот у нас такие проблемы. На самом деле время есть для практики. Всегда. Хотя бы 5 минут в день. Ну, хотя просто каждый день смотреть на Ишапанишат перед выходом на работу. Просто посмотреть на Ишапанишат и пойти на работу. Каждый день. Я вас уверяю, через год, если вы каждый день 365 раз сделаете просто вот этот взгляд внимательно на книгу, у вас появится угрызение совести, что вы не читаете. Попробуйте. Через год вы начнете читать уже эту книгу. Значит, медленный процесс, да? Но когда начнете читать книгу, ваша скорость усилится, у вас желания тоже начнут усиливаться духовные. И вам будет легче. Трудно, когда желания нет. Пассивность некую чувствую, но нет энергии вдохновения. Тут появляется. Смотрите сначала, думаете. Через год там, или полтора, наконец, берете в руки. Прочитываете, и вы чувствуете, что ваш велосипед прицепился куда-то и его тянет. Ваши желания поднимаются, вдохновение появляется. То есть время выделяется. Вы сами видите, что время у меня есть, потому что вы хотите уже это делать, что-то делать. Делая что-то еще, ваш энтузиазм дальше идет. Поймите, не стоит динамика. В конце концов вы достигаете какой? Третьей космической скорости и на Галоку Вриндавана отправляетесь. Космическую скорость разделяю, но постепенно. Сначала просто вот скорость улитки, да, такая, в духовном смысле. Вы вращаетесь там в мире очень быстро, вам нужно зарабатывать деньги, но ваша духовная скорость, как улитка, застывшая Или как монумент этого роденовского мыслителя, он вообще никуда не может двигаться, он так и не может понять, что делать, что не делать, что делать, что быть или не быть, быть или не быть, и он вообще скован. Ну а вот вы смотрите, может быть, тут найду ответ, может быть, тут найду ответ. И в конце концов, в жизни вы чувствуете, устаете, или в чем-то разочаровываетесь как-то, обязательно, жизнь так устроена. Думаю, ну хорошо, дай посмотрю. Потому что вы знаете эту книгу, как вы видели ее, имеете дома. Дай-ка посмотрю, может быть, что-то поможет мне. И на самом деле поможет. В этом настроении вы что-то увидите, что-то получите. Итак, последний абзац этого комментария. Когда человек обретает качество брахмана, он становится счастлив. Не пропускайте слов, становится счастлив, очень важно. И с воодушевлением занимается преданным служением Господу. Счастливый человек очень много может сделать. У него жизнь очень интенсивна, динамика сверх. Страдающий нет. Фактически он пассивен. В духовном смысле он никуда не едет. Может быть, даже в обратную сторону. Наука о Боге сама собой открывается ему. Постигая эту науку, он постепенно освобождается от материальных привязанностей. И по милости Господа его сомневающийся ум становится кристально чистым. Тот, кто достиг этой стадии, является освобожденной душой и может везде и во всем видеть Господа. В этом заключается совершенство самбхавы, описанное в данной мантре Шри Шабанишат. Самбхава значит поклонение высшему, высшей причине. Вот такой результат она приносит. Счастье, знание, вдохновение, освобождение от всех материальных оков. Ну, оковы материальные – это невежество, допустим. Материальные оковы – это неудовлетворенность постоянная, из которой невозможно выйти. Материальные оковы – это сексуальные желания, тонкие, грубые, которые не отпускают человека, как только он подрастает, схватывают и не отпускают его до смерти. Связан человек, получается. Также есть привязанности уже к накопительству, к накопленным вещам, сильные очень, которые мы должны все равно оставить здесь как-то, бросить, да, уйти отсюда. Вот эти привязанности, они не дают душе быть счастливой или освобожденной душой и видеть Бога во всем. И даже человек себя толком не может увидеть и понять, каким он становится в конце концов, тяжелый случай. Живя в этом материальном мире, каким человек становится? Живя в безбожном мире, это ну, трагичная история у всех будет. Безысходная история, трагичная. Можете сказать, а вдруг мне повезет в жизни? Почему вы так вот пессимистично настроены? Хорошо, давайте немножко поговорим об этом. Может, и повезет, почему нет? Я согласен, мне тоже в жизни иногда везет. Но давайте посмотрим, что это означает вообще. Например, перестройка. Мы пережили перестройку. Я лично пережил перестройку. Кто-то пережил, моя бабушка пережила революцию, войну пережила, гражданскую войну. Я пережил перестройку только, но не гражданскую войну. И беспредел перестроечный пережил. Не я один, так, это доступно. И все мы думали, перестройка, начнется новая жизнь. Разве нет? Мы сейчас так думаем, сейчас вот пандемия кончится, и новая жизнь начнется. Всегда, всегда мы пытаемся так мыслить. Ум так наш устроен, смотрите. Мы почему-то верим, что вот сейчас кончится проблема, и все будет хорошо. И друг друга также вот вдохновляем, все будет хорошо, говорим. Это кончится вот проблема, все будет хорошо потом. Но реальность такова. Вы хорошо, заканчиваете плохую вещь и начинаете новую хорошую вещь, хорошо. Удалось. Свершилась революция, так сказали, которую так долго ждали большевики. Свершилось! И все кричали: ура! Брошались шапки, там, знаете, мы добились, мы победили. Новая жизнь. Но вы должны знать одну вещь: ничего нового в этом мире нет. Это уже было много-много-много раз. Под разными формами. Формы могут меняться. Это было с крейсером «Аврора», это было, может быть, с винтовкой, с пулеметом «Максим». А потом это могло быть, а раньше это могло быть с луками и стрелами. с другими видами оружия. И в будущем это может быть уже по-другому. Но это все уже было. И ничего из этого не получилось. Ни с таким оружием, ни с таким оружием, ни с таким оружием. Понимаете, это реальность. Это все уже было, все старо. Поэтому шастры, веды говорят об этом. Сначала творения говорят об этом. В этом мире мы получаем, мы пережевываем пережеванное уже, использованное раньше много-много раз. Ничего нового мы не создаем. Думаю, не коммунизм новое что-то было. Нет, Чаравакамуни описал его. Древнейший мудрец. Чаравакамуни. В Узбекистане есть озеро горное Чарвак. Говорят, что там когда-то медитировал Чаравакамуни. Именно вот этот философ материалистичный. Я вам сейчас скажу идею коммунизма словами Чаравакамуни того времени. Он говорил, каждый человек должен есть ги и ездить на слонах. Вся теория коммунизма. Я объясню, надо пояснить. Что имеется в виду? Что вкус пищи придает, ну, вкус пищи, да, богатство пищи, придает масло ги, топленое масло. Самый, как бы, чистый, благостный продукт, который, ну, очищает любую, любую ваше приготовление, добавляете ги, становится всегда вкусно. Или, как говорили коммунисты, нужно заработать не только на хлеб, но еще на масло. Аналогично. Очень похожее мышление. Так. И так он говорил людям, каждый человек должен есть ги. Все, действительно. Почему не каждый ест ги? Должен каждый есть ги. Ездить на слонах. Ну, сегодня бы я перевел эту фразу, мы на слонах не ездим, Бентли. Если я не ошибаюсь, это хорошая машина. Лучшая? Одна из лучших. А самая лучшая какая? Rolls-Royce. Вот. И Бентли, ладно, все в сторону. Rolls-Royce. Каждый должен ездить на Rolls-Royce и есть ги. И есть хлеб с маслом, и, ну, и все остальное. Ну, придумайте сами, что сейчас вот ценно для вкуса и вот для престижа. Rolls-Royce для престижа и для вкуса должна быть пища. Люди поддержали все. Подняли руки и сказали, наконец-то, есть хоть один человек, который понимает нас всех и заботится о нас. Вот что нам нужно, ги и слоны, каждому. Давайте. А дальше интересно распространяется философия. Послушайте дальше. Раз это самое важное в жизни, он доказал, почему самое важное, потому что жизнь-то одна. Вас обманывают, говорят, что в следующей жизни будете наслаждаться, кататься на слонах, а в этой жизни должны заработать на слонов еще. Нет, вас обманывают. После жизни, после смерти, что происходит? Видите, вот пепел остается на кострах кремации. Все. Жизнь одна, поэтому в этой жизни вы должны есть масло ги. Ездить на слонах – это высшая нравственность и мораль. Наслаждаться жизнью – это высшая нравственность и мораль. Глупые люди говорят, да, конечно. А кто ж против-то? Давай, даешь масло и слонов. Бентли там, Роллс-Ройсы давай, всем замки, дворцы там. Одежды красивые, пиво в холодильниках, деньги давай. Вот, правильно все. Мы один раз живем, надо наслаждаться. И если это высшая, главная цель, должно быть подчинено ей, правда же? Тогда уже не важно, это подчиненные вещи. Как вы достигаете этого? Это второстепенная вещь. Вы можете заработать. Можете на это заработать. Можете попросить. Можете украсть. Можете обмануть. Какая разница? Главное есть масло ги, есть на слонах в итоге. Если у вас есть слон и масло ги, вы уже недосягаемы для закона. Все, вы защищены слонами и маслом ги. Знакома философия вам? Древний язык очень простой, видите, масло ги, слоны. Отсюда истекает так много всего. Так что мы пережевываем Чаравакамуни. До сих пор еще не переживали, видите. Думаю, это новая жизнь. Это все уже было. Чем это закончилось, посмотрите лучше в истории. Это заканчивается рано или поздно. Это тоже не приносит удовлетворения. Поэтому кто говорит такие вещи? Наслаждаться, жизнь одноразовая, как можно больше наслаждений. Нет, Хира. Он обеспокоен языком, желудком и гениталиями, который говорит наслаждаться, 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 наслаждаться. Хочу то, хочу то, хочу это, хочу то, хочу это, хочу это. Вот. И он и говорит эту философию от лица своих гениталиев, от лица своего желудка, от лица своего языка. Это не тхира, нельзя слушать такие вещи. Слушайте Ишипанишат с комментариями тхиры Шрилы Прабхупады. Это гарантированно, что на опыте. На опыте. Тот, кто следует этим комментариям, пытается их применять, получает хороший результат. Вот. Такой сегодня у нас Ишипанишат. Мы дошли до 14-й мантры. Сегодня мы закончили комментарии к 13-й мантре Ишипанишат. Пожалуйста, в эфире какие вопросы у нас?
Хари Кришна, мои поклоны. Примите, пожалуйста, как понять разницу между лестью и дорисованием человека? Дорисованием качества человека.
Дорисование, оно используется с определенной целью. То есть, как, например, вы воспитываете детей, я слышал в этом контексте от Шалвы Аманашвили, что дорисовывать, это как бы его метода. Что ребенок не знает, кем он будет, вы должны вот дорисовать его сами, увидеть, понять его природу. В этом смысле не придумать, а дорисовать уже, видя его природу. Не придумать, нет, нет, не надо придумывать ничего искусственно. Дорисовать.
Скажите, пожалуйста, как для проповедника нужно знать разницу между знанием и невежеством? Какой ориентир, что проповедник знает это различие?
Какой критерий, что проповедник знает это отличие? От его практики вы должны исходить, от его обетов, которые он соблюдает, от его садханы. Если у него хорошая садхана, то больше шансов получить от него духовное руководство. Хорошее, чистое. Образ жизни его, также его взаимоквалификация. Но поскольку есть садхана, что-то можно слушать. У него есть вера, во всяком случае, да. В душу, в Бога, в преданное служение. А это можем принять. Его конфликты, его...
И вслед за этим вопросом еще следующий вопрос. То есть, если я даже не знаю себя, то это значит, что я нахожусь в невежестве?
Да, да, правильно. Это главная форма невежества, да. Забвение себя – это главная форма.
Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как стать устойчивым и бесстрашным к людям несведущим, которые пишут, что ты в секте и хотят помочь, но говорят, что нет смысла объяснять их доводы, что я все равно не послушаю, при этом сами слушать не хотят. Хочется помочь им на самом деле, и чтобы при этом никто не нес оскорблений. Как научиться достойно защищать искон и нужно ли это делать? Или критика неизбежна, и не нужно бороться за правду?
Есть критика, которая приводит к вражде. Есть критика, которая приводит к миру. Вот это от нашей квалификации зависит, да? Вступать нам в такие вот отношения или не вступать. Если я имею такую квалификацию, то я могу вступить в такие отношения, вот что-то там, переписка какая-то, или общение какое-то с такими людьми, попытки мои, да? Если нет такой квалификации, не нужно это делать, будет просто лишний конфликт. Те, кто пишет о сектантстве, они тоже продвигаются, потому что они думают о духовном косвенно. Они связаны с духовностью через негатив, так скажем, но связаны. Связь-то есть все равно. Как говорится, если вы плывете в океане и поймали руками акулу, то неизвестно, кто кого поймал. Говорит, вот секта, схватили ее. Да, но это, если это от Бога, то неизвестно, кто кого поймал. Даже негативная связь, она иногда приводит к позитивному результату. Есть примеры, когда из органов КГБ изучали нашу литературу, чтобы быть подкованными идеологически против нас, знать наши установки философские. И они становились преданными, читая эти книги. Тоже думали, секта опасная, то, другое. Прочитав книги, они становились преданными. И есть уже настоящие враги, которые, даже прочитав, получив все аргументы, они не отступают, они все равно извращают все, клевещут. Таких, с такими людьми по закону разбираемся, если не клевету публикуют, прямо подаем в суд. Либо, если это они в каких-то рамках делают, не обращаю внимания. Прабхупада говорит, собака лает, караван идет. То, что от Бога, вы не остановите все равно. Невозможно. А то, что не от Бога, само по себе исчезнет, говорится. Без наших усилий.
Как воспитать в человеке качество тхиры, если мы начинаем свои духовные поиски в зрелом возрасте, уже с багажом плохих самскар?
Да. Вот мы... Хороший вопрос. Именно мы в этом положении все, да, уже с памятью чувственных наслаждений, с опытом чувственных наслаждений люди приходят сюда. И еще с каким опытом бывает. Что уже необратимый процесс даже возникает. И тем не менее, здесь говорится... Хуны, кхасы, кираты, яваны, пулкаши, вот все эти вот нецивилизованные, да, низкорожденные люди, это значит низкорожденный человек. Они могут дойти до совершенства, получив руководство чистого преданного. Вот почему мы читаем вместе Ишапанишат публично, видите, чтобы, может быть, какие-то, кто-то из нас примет руководство Прабхупады из комментариев и получит благо. Получит благо, а как мы сказали, получая благо, у него появляется больше сил. Может справляться со своей памятью, с самскарами прошлого, потом еще больше сил, он еще более могущественный становится. Потом становится госвами. Да, вот такие примеры Прабхупада делал это на Западе. У него многие ученики становились госвами. Принимали саньясу.